С новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Что будет с партией «Яблоко» без Григория Явлинского? Исполнилось 14 лет со дня ввода в Абхазию российских миротворцев. В Сухуми их награждают медалями, а в Тбилиси заявляют о начале процедуры вывода российских военных из региона. В Польше сегодня выходит в свет книга, авторы которой утверждают, что первый демократический президент страны Лех Валенса сотрудничал со спецслужбами. И в Петербурге подводят первые итоги года семьи, а в Москве открывается форум российских издателей. Эти и другие темы – экономика, новости Москвы и Петербурга, Россия в полуфинале Евро-2008 – обо всем этом в нашей информационной программе. Главным итогом 15-го съезда партии «Яблоко», который закончился в Подмосковье, стал уход Григория Явлинского с поста руководителя. Теперь это должность за Сергеем Митрохиным, в пользу которого и снял свою кандидатуру сам Явлинский. Реформистское, если можно так сказать, крыло партии, представленное главой петербургского отделения Максимом Резником и лидером молодежного отделения партии Ильей Яшиным, теперь обещает снизить накал внутрипартийной дискуссии, которая предшествовала съезду. Реформаторы надеются, что их критика в адрес руководства «Яблока» не скажется на их карьере в партии. О настроениях, которые царили на съезде, и о его итогах корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Сергей Митрохин, получив поддержку одного из основателей «Яблока» Григория Явлинского и его сторонников, стал новым партийным боссом. За депутата Мосгордумы Митрохина проголосовало подавляющее большинство делегатов съезда. На пост председателя «Яблока» претендовали также главы Петербургского и Карельского отделения партии Максим Резник и Василий Попов. Какими будут первые шаги новоизбранного лидера? На этот вопрос дал ответ «Радио Свобода» сам Сергей Митрохин.
Первые мои шаги не будут очень такими яркими и броскими. Я буду изучать механизм партийной машины, я буду принимать дела, изучать все вопросы, связанные с канцелярией и с работой аппарата партии. Буду разрабатывать проекты предложений, которые в ближайшее время буду вносить на заседание бюро партии и во вновь созданный в партии политический комитет. Поэтому я намерен двигаться очень спокойно вперед, осторожно, но в то же время уверенно.
Уход Явлинского с поста председателя «Яблока» не стал неожиданностью. Об этом открыто говорили в кулуарах съезда. Не было новостью и то, что кандидатура Митрохина была проходной. Его главный оппонент Максим Резник смирился с поражением и выразил надежду, что внутренние конфликты не отразятся на общей работе.
Вы знаете, я очень надеюсь, что, заняв место Явлинского, Сергей Митрохин прекратит оскорбление в адрес петербургской организации, поскольку мы взяли на себя обязательство больше не отвечать Сергею Митрохину в подобном же стиле. И очень надеемся, что, сказать, заняв этот пост, он поймет, какая ответственность лежит на нем и будет работать содержательно и конструктивно, даже если мы будем с ним спорить или он с нами.
В свою очередь и Сергей Митрохин дал понять, что его политические воззрения непоколебимы, и в то же время он не намерен идти на жесткий конфликт со своими оппонентами, главой петербургского отделения «Яблоко» Максимом Резником и лидером молодежного крыла партии Ильей Яшиным.
Эти отношения, я думаю, определены резолюцией съезда, в которой принята политическая платформа партии. За эту платформу проголосовали 102 делегата, против только 4, в их числе Максим и Илья. Я рассчитываю на их благоразумие и их порядочность. Если они видят, что съезд не принял их политику, причем принял противоположную платформу столь подавляющим большинством, то они, как порядочные люди, будут уважать решение съезда. Собственно, об этом и шла речь в этой полемике. Придумал кто-то, что против них будут какие-то репрессии осуществляться. Я не сторонник каких-либо ни было репрессий. Я просто считаю, что они должны уважать решение своих товарищей.
В ходе длившейся около полугода внутрипартийной дискуссии выявилось различное понимание того, как партия должна на практике реализовывать свои базовые принципы. В частности, Максим Резник и несколько членов бюро партии убеждены, что «Яблоко» должно вступать в коалицию с такими объединениями, как «Другая Россия», «Национальная ассамблея», куда входят радикальные прокоммунистические и националистические организации. Сторонники Григория Явлинского и Сергея Митрохина считают это недопустимым. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Исполнилось 14 лет со дня ввода в Абхазию российского миротворческого контингента. В столице непризнанной республики Сухуми российским военным вручают медали, а в Тбилиси заявляют о начале процедуры вывода российских миротворцев из региона, несмотря на предупреждение абхазской страны об опасности возобновления военных действий. За ситуацией следит наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Министерство обороны России, по сути, предъявило ультиматум грузинской стороне. Если в ближайшее время Грузия не вернет российским миротворцам, арестованным и вскоре освобожденным грузинской полицией несколько дней назад в Зугбиде, принадлежащее им военное имущество, а именно противотанковые управляемые ракеты, то грузинские наблюдатели будут выдворены со всех постов российских миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта. Первый такой инцидент уже произошел недалеко от пограничной реки Ингури и стал наглядной иллюстрацией ситуации, сложившейся вокруг миротворцев. Причем все это происходит в дни, когда исполнилось 14 лет со дня ввода в Абхазию миротворческого контингента под эгидой СНГ, и в дни, когда в Сухуми абхазское руководство награждает миротворцев, а в Тбилиси поговаривают об их скором выводе. Председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Тимур Мжавия сказал в интервью «Радио Свобода», что он, как и большинство беженцев и руководство Грузии, крайне негативно оценивает роль и действия российских миротворцев.
Российская сторона является, Российская Федерация является стороной конфликта и агрессивной стороной конфликта. Это уйма претензий. Они вовсе не являются миротворческим контингентом, они являются вооруженным формированием, и они вовлечены в те процессы, которые предусматривают сугубо политические цели. История об этом указывает, что Россия всегда старалась отторгнуть от Грузии его законные территории, так что этот процесс продолжается и поныне.
Тимур Мжавия подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу президента Саакашвили, сообщившего недавно о начале процедуры обсуждения вопроса вывода миротворцев из бассейна реки Ингури, то есть из зоны грузино-абхазского конфликта. В то же время грузинский лидер подчеркнул, что Грузия не намерена возобновлять войну в Абхазии после вывода миротворцев, но для этого необходимо провести предварительные консультации с абхазским руководством. О том, что такие консультации идут, свидетельствует последняя встреча в Швеции между грузинской и абхазской делегациями. Впрочем, как рассказал Радио Свобода руководитель грузинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Лумая, встреча была безрезультатной.
Мы предлагали решать конкретные практические вопросы нового мирного плана. К сожалению, ни по одному из этих вопросов, экономическое сотрудничество, социальное, гуманитарное развитие, свободы и движения для обычных граждан, становление человеческих контактов между людьми, которые там жили и были изгнаны, и теми, кто там остались. К сожалению, ни по одному из этих вопросов не смогли получить положительный ответ.
Явно не случайно, что именно во время обсуждения в Тбилиси возможности вывода миротворцев из Абхазии вице-президент непризнанной республики Рауль Хаджимба пригрозил вернуть под контроль Сухуми Кодорское ущелье Абхазии силовым путем. Напомним, что это ущелье – единственный регион Абхазии, где до сих пор распространяется юрисдикция официального Тбилиси. Там находится грузинский вооруженный контингент, а противоборствующие стороны разделяют лишь несколько десятков метров и посты российских миротворцев. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Напомню главные новости к этой минуте.
Радио Свобода. Новости.
Правозащитная организация Freedom House подвергла критике власти России, Казахстана и Азербайджана в связи со сворачиванием демократических процессов на фоне растущих прибыли от продажи нефти. В Пермском крае расследуют уголовное дело по факту самоубийства солдата срочной службы. В Приморье к различным срокам заключения приговорены трое обвиняемых в убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. В 5 районах Амурской области введена чрезвычайная ситуация из-за роста числа лесных пожаров. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу пастора из США Филиппа Майлза, осужденного в России на 3 года тюрьмы по обвинению в незаконном ввозе патронов. Из более чем 800 пассажиров и членов экипажа, затонувшего у берегов Филиппин парома, живыми найдены пока лишь 32 человека. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. 22 июня в России вспоминали очередную годовщину начала Великой Отечественной войны. Новые русские сериалы и кинофильмы о Великой Отечественной. Война как фон для приключенческой ленты или повод для ревизии истории. «Человек на войне», сериал «Апостол» и фильм «Мы из будущего». Киновед Юрий Богомолов, кинокритики Константин Шавловский и Юлия Идлес, телекритик Александр Мельман, историк Игорь Долуцкий. Сегодня в 2 часа дня в программе «Свобода» в клубе «Квартира 44». Ведущая Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый
и
день,
давайте
Марк.
Продолжим вот эту тему, о которой я только что сказал, и которой были посвящены несколько программ в нашей эфире. Сегодня мы в нашем эфире. Сегодня мы будем об этом говорить. Годовщина начала Великой Отечественной войны. Об этом тоже пишут в газетах.
Да.
Помимо всего прочего, ну и, как всегда, о нелегкой судьбе ветеранов, которые, судя по публикациям, становятся все более и более тяжелой. Я имею в виду жизнь этих людей.
Да, вы совершенно правы, Марк. Сегодня об этом пишет газета «Новое известие». Начну с нескольких цифр. Газета пишет о том, сколько сегодня ветеранов. Я думаю, это будет интересно. Их меньше 700 тысяч осталось в стране. Такие вот опросы, например, 55% россиян считают, что государство делает для ветеранов недостаточно, 37% полагают, что участники войны не пользуются уважением в обществе. И вот вчера, в День памяти и скорби, слезы на глазах ветеранов, как пишет «Новое известие», были связаны не только с тем, что они вспоминали своих погибших товарищей, но и вот с тем, что их нынешняя жизнь практически трагична бывает. Пенсии не идут ни в какое сравнение с теми, которые получают ветераны в странах Западной Европы, Соединенных Штатов Америки. Льготы положены, но не предоставляются, права нарушаются. Каждый седьмой ветеран стоит в очереди на улучшение жилищных условий. И, ну, тут вот еще одна цифра. Это 98 тысяч ветеранов. То есть, в общем-то, в масштабах страны это совершенно небольшое количество. И каждому из них уже далеко за 80, то есть надо предоставлять эти квартиры, но очередь не рассасывается. В 2007 году, пишет издание, квартиры получили всего 4000 фронтовиков. И вину за это издание возлагает главным образом на местные власти, которые делают преимущественно громкие заявления, но не решают никаких проблем ветеранов. Ну, например, вот в Иркутской области контрольно-счетная палата провела проверку использования бюджетных средств, выделенных на строительство и приобретение жилья, и выяснилось, что часть средств осталась неосвоенной, квартиры имелись в наличии, но ветеранам не предоставлялись, и так далее, и тому подобное. Скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг полагаются 50%. То же самое, выясняется, что ветеранам она не предоставлялась, прокуратура направляет исковые заявления в суд. Ну, масса примеров в разных регионах. Целая большая публикация этому посвящена сегодня в «Новых известиях». Ну и еще вот такой вот момент. Памятники приходят в запустение, но дело не только в том, что они приходят в запустение, их рушат. Причем не вандалы, а опять же администрации. Вот в Республике Алтай, по словам чиновников, памятник был из гипса, он уже пришел в ветхость, и его надо было демонтировать. Его еле смогли демонтировать. Вспоминается история с разборкой гостиницы «Москва». Никак не могли, даже трактором еле сдернули этот памятник. Вот такой ветхий памятник. Или еще вот один памятник в Самарской области. Обелиск снесли. Вроде бы не было другого места, чтобы школу построить. А вот в основании этого обелиска землю с самого Мамаева кургана привозили.
Да, ну вот и фотография большая Мамаева кургана и родины матери я вижу еще на страницах одной газеты. Кстати, многие наши слушатели, наверное, знают, что недавно этот памятник вышел в финал общероссийского конкурса «Семь чудес света», там «Семь чудес России»,
Россия,
там определяли.
Точно,
вот Мамаев курган в результате голосования стал одним из этих чудес света, а теперь, как пишут, у него будет какая-то новая необычная судьба.
Ну, она, во всяком случае, она ему грозит, такая коммерческая судьба. Пишет об этом сегодня независимая газета в своем приложении «Регионы». Памятник остается, памятник, мемориал в центре скандалов. И, опять же, местная власть, вот ныне избранная, принимает в данной ситуации эстафету от предыдущей. И речь идет вот о чем. При мэре Волгограда Викторе Ищенко, который по решению суда досрочно покинул свой пост, была попытка заработать на Мамаевом кургане. Землю сдали в аренду коммерческим центрам, шашлычным, кафе, там, магазинам и так далее и тому подобное. Волгоградские чекисты тогда занялись этим делом. И помимо этого обнаружили еще крупные хищения средств из федерального и областного бюджета при реализации федеральной адресной инвестиционной программы по реконструкции мемориального комплекса. Речь шла о сумме в 800 тысяч рублей, похищенных из государственного бюджета. Но нынешняя власть продолжает заниматься тем же самым. И сейчас идет речь о том, что в павильоне на самой вершине Мамаева кургана, возможно, откроется автосалон.
Спасибо, Валерия. Самые интересные статьи в российских газетах, посвященные годовщине начала Великой Отечественной войны. В эфире «Свобода в полдень» сейчас о международных событиях. Сегодня в Польше выходит в свет сенсационная книга под названием «Служба безопасности и Лех Валенса. Дополнительные сведения к биографии». Ее авторы, историки Государственного института национальной памяти, утверждают, что легендарный лидер «Солидарности» был агентом спецслужб Польской Народной Республики. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Дискуссия о том, был Валенса тайным агентом спецслужб или нет, разгорелась в Польше задолго до появления книги «Служба безопасности Лех Валенса. Дополнительные сведения к биографии». Несколько лет назад люстрационный суд постановил, что бывший лидер «Солидарности» не сотрудничал с коммунистическими спецслужбами и дал ему так называемый статус «потерпевшего». Это была одна из крупнейших операций службы безопасности Польской Народной Республики – фальсификация материалов дела, заведенного на Леха Валенсу. Это делалось в атмосфере чрезвычайной секретности. К работе были привлечены лучшие специалисты по подделке документов. Сохранился документ, совершенно секретный, в одном экземпляре, в котором содержится информация о том, что служба безопасности привлекла к делу самого известного специалиста по подделке почерка. Говорит авторитетный историк профессор Анджей Фришка. Между тем, из книги, написанной двумя историками Института национальной памяти, следует, что в первой половине 70-х годов минувшего столетия Лех Валенса был агентом по прозвищу Болик и за доносы на коллег с гданьской судоверфи получал деньги. А во время своего президентства Валенса будто бы частично уничтожил в архивах следы сотрудничества со спецслужбами. Говорит соавтор книги Петр Гонтарчик. Служба безопасности в 80-х годах минувшего столетия делала все, чтобы дискредитировать Леха Валенсу. И хотя из документов следует, что он отказался где-то в 74-м году от сотрудничества, спецслужбы пытались доказать, что он и далее с ними сотрудничает. По словам историка, несмотря на сделанные в книге выводы, он не оспаривает исторической роли Леха Валенцы в свержении коммунистического режима. Однако, как говорит Гонтарчик, в свободной стране никто не вправе лишить историков заниматься профессиональной деятельностью и издавать книги на любые темы. Своего сотрудника поддержал и директор института Януш Куртыка. Институт национальной памяти не издал бы эту книгу, если бы мы считали, что она не представляет никакой научной ценности и не была написана серьезно с использованием всех принципов научного подхода. Такого же мнения, как и авторы книги о прошлом Леха Валенцы, придерживаются нынешний президент Польши Лех Качинский и его брат, бывший премьер Ярослав Качинский, оба бывшие соратники Валенцы. А вот нынешний глава кабинета министров Дональд Туск заступился за бывшего президента. Все, кто знал тогда семью Валенсы, помнят комнату, в которой он жил с женой плюс 6 детей. И каждого, кому пришло бы в голову сказать тогда, что Валенса продает Польшу за деньги, посчитали бы или подлецом, или сумасшедшим. Сам Лех Валенса категорически отрицает, что был агентом, и в подтверждение приводит очевидный и для историков исследователей факт. Ни на одном документе по этому делу нет собственноручной подписи лидера «Солидарности». Валенса говорит, что подаст в суд на всех, кто назовет его агентом Больком. Не было у меня и нет никакого повода уничтожать документы. Если бы была подпись где-то Валенса или еще что-то, тогда ясно. А так, какой в этом интерес для меня?
А то якийсь там мог бы быть интерес его уничтожить.
Интересно, что по данным, проведенных накануне выхода книги исследований, 60% поляков заявляют, что не изменили бы своего мнения о том, что Валенса сыграл ведущую роль в упадке коммунистической системы, если бы даже и удалось доказать, что в 70-х он на самом деле был агентом.
Рассказывал Алексей Диковицкий. Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости 30-го Московского международного кинофестиваля. В выходные в рамках конкурсной программы можно было посмотреть фильм «Абсурдистан» совместного производства Азербайджана и Германии и украинскую ленту «Райские птицы». Ее снял Роман Балаян по мотивам книг нашего коллеги, автора «Радио Свобода» Дмитрия Савицкого.
рассказывает Марина Тимашева.
Обе конкурсные ленты рассказывают о людях, которые хотят или умеют летать. «Абсурдистан» снял немецкий режиссер Фаэд Хельмер. Возможно, кто-то помнит его предыдущую картину «Тувалу», в которой снялась Чулпан Хаматова. На сей раз в фильме заняты актеры из разных стран. Когда-то Фаэд Хельмер прочитал в газете заметку в 5 строк о том, что турецкие женщины, недовольные своими мужьями, объявили своего рода забастовку, отказали им в сексе. Из этого сюжета родился фильм. В нем мало слов, он состоит из набора сценок абсурдной жизни крохотного горного аула. Здесь мужчины ведут философские беседы в чайной, а женщины тем временем выполняют работу за себя и за того парня. Их терпению приходит конец, когда деревня остается без воды, а мужчины продолжают бездельничать. Забастовка перерастает в настоящую войну с разделением территории колючей проволокой и стрельбой, правда, не причиняющей никому никакого вреда. Все проблемы решит молодой герой. Он починит водопровод, вернет людям воду, а вместе с ней любовь. И все это сделает ради своей избранницы, а заодно из какого-то хлама соорудит для нее ракету, и ее мечта о полете воплотится в жизнь. На мой вопрос, от чего немецкому режиссеру оказалась близка эта история, он сказал: «Секс — это универсальное оружие, и картина моя универсальна». Универсальное оружие в фильме Романа Балаяна – любовь. Его персонажи – райские птицы, наделенные самыми разнообразными дарованиями. Одно из них – способность к полетам наяву. Полет для Романа Балаяна – это талант, это любовь, это внутренняя свобода. Между тем, действие разворачивается в Киеве в 1981 году, и герои живут вовсе не в раю. Роман Балаян говорит, что многие люди бывшего СССР теперь тоскуют по прежним временам.
Как ты думаешь о том, что раньше было лучше? А 30% населения, которое тогда страдало, это творческая часть населения, и мы достаточно жестко это показали, чтобы как бы надеясь на 70%, чтобы они не очень-то хотели возвратиться назад.
Роман Балаян предложил Рустаму Ибрагимбекову написать сценарий по мотивам книг Дмитрия Савицкого.
Проза замечательная, создавала ощущение подлинности. То есть я отнесся к тому, что прочитал, несмотря на фантастичность происходящего, как к чему-то, что реально существовало в жизни.
Главные действующие лица фильма – два писателя, постарше и помоложе, чьим книгам при их жизни суждено быть опубликованными только в самиздате, и еще их муза. Все три истории завершатся трагически. Мастер сожжет рукописи, сойдет с ума, его старший друг умрет в тюрьме, их муза, новая Маргарита, тоже обречена. Фильм наполнен всевозможными литературными, изобразительными и киноцитатами, но силен он не этим, а какой-то особенной поэтической чувственностью. Главные роли в фильме играют Оксана Акиньшина, Андрей Кузичев и Олег Янковский.
Но то, что делает Роман Балаян, эти простые вещи, такого теплого, сегодня очень мало в картинах, поэтому, может быть, это будет и в дефиците, и это хорошо.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире Радио Свобода, программа «Время гостей». О пробках, мигалках, камерах на дорогах, новых правилах дорожного движения и о правах водителей говорим с руководителем общественной организации «Свобода выбора» Вячеславом Лысаковым, ведущая Анна Качкаева. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга и подробнее о том, как представители властей и независимые эксперты оценивают эффективность мероприятий в рамках так называемого «года семьи». Прямое включение с открытия Всероссийского форума издателей, новости экономики и спортивный обзор. Итоги четвертьфиналов чемпионата Европы по футболу. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Пермском крае расследуют уголовное дело по факту самоубийства солдата срочной службы Александра Зуева, сообщили в военном следственном отделе по Пермскому гарнизону. Мать призывника утверждает, что ее сын неоднократно подвергался издевательствам и побоям. В Приморье к различным срокам заключения приговорены трое обвиняемых в убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Александр Федотов и Александр Фахридинов осуждены на 12,5 и 10 лет колонии. Алексей Зимков, признанный виновным в пособничестве, получил 4,5 года заключения условно. В Москве по делу о поджогах машин задержаны 22 человека, почти половина из них несовершеннолетние. Как сообщил заместитель начальника ГУВД Вячеслав Козлов, всего с конца мая возбуждены свыше 100 уголовных дел. За это время были подожжены 53 автомобиля. Американская правозащитная организация Freedom House подвергла критике власти России, Казахстана и Азербайджана в связи со сворачиванием демократических процессов на фоне растущих прибыли от продажи нефти. Как говорится в докладе организации, официальная публикация которого состоится во вторник, правительства трех стран ограничили свободу граждан и деятельность общественных организаций. Из более чем 800 пассажиров и членов экипажа затонувшего у берегов Филиппин парома живыми найдены пока лишь 32 человека. В понедельник утром к месту трагедии вышло второе спасательное судно. Паром «Принцесса Звезд» затонул в субботу в нескольких километрах от острова Себу. Сегодня Совет Безопасности ООН рассмотрит на своем заседании ситуацию в Зимбабве. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил серьезную обеспокоенность отказом лидера оппозиции Моргана Цвангирай участвовать во втором туре президентских выборов, назначенном на 27 июня. В Страсбурге открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На повестке дня специальное заседание по состоянию демократии в Европе.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Всероссийское общество охраны памятников просит власти вмешаться в ситуацию вокруг Таврического сада в Петербурге. Споры московских и подмосковных властей за землю в Щербинке перешли в новую стадию. Как будут компенсировать москвичам снос гаражей и сколько будет стоить строительство подземной парковки под Тверской улицей? Новости двух крупнейших российских городов у Веры Володиной.
Москва. Главный архитектор города Александр Кузьмин на заседании Общественного градостроительного совета Москвы рассказал о проекте реставрации и развития Заиконно-Спасского и Николо-Греческого монастырей по Никольской улице. Этот проект предусматривает передачу расположенных там спорных зданий Российского государственного гуманитарного университета Русской православной церкви. Петербург. Отделение Всероссийского общества охраны памятников в Петербурге в обращении к председателю Совета Федерации просит его вмешаться в ситуацию вокруг Таврического сада. На участке в 2,5 гектара, проданном в частные руки, собственник планирует построить многоэтажный комплекс, добиваясь исключения этого участка из границ дворца. Таврический дворец с садом – это памятник федерального значения, единственный в Петербурге дворцово-парковый комплекс XVIII века, сохранившийся как целостный объект. Москва. Споры московских и подмосковных властей за Щербинскую землю у деревни Захарьино перешли в очередную стадию. Московская так называемая строительная милиция помогает строителям обнести стройплощадку забором, а представители Подмосковья этому препятствуют. Сегодня московские власти подают жалобу в прокуратуру на депутатов Московской областной думы, а депутаты просят министра внутренних дел провести проверку противоправных действий московской милиции, заявил журналистам заместитель председателя Московской областной думы Владимир Алексеев.
Идут прямые провокации, в том числе со стороны строителей, которые вообще непонятно на каком основании участвуют. В своем обращении мы просим Юрия Михайловича и наших коллег-депутатов городской думы предпринять все возможное от них. А мы считаем, что они в состоянии это сделать. Все возможное для того, чтобы вот эти силовые противоправные действия были исключены из этого процесса. Потому что мы должны, если есть вопрос, должны решать его цивилизованно, в интересах и жителей Московской области, и жителей города Москвы, с использованием тех правовых процедур, которые могут быть организованы по решению федеральных органов власти, но только в соответствии с действующим законодательством.
Петербург. Смольный узаконил обещание владельцам гаражей. Губернатор подписал постановление, предусматривающее предоставление различных видов компенсации за снос гаражей в ходе бюджетного или частного строительства. Москва. Почти в 4 миллиарда рублей обойдется строительство подземной парковки на 1000 машин и мест под Тверской улицей. Первым построят участок от Манежа до Камергерского переулка, затем от переулка до здания мэрии и на третьем этапе под Триумфальной площадью. Новости Москвы и Петербурга, 23 июня, Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. В конце прошлой недели в Петербурге подводили итоги реализации плана мероприятий, посвященных объявленным властями году семьи. Задачи были сформулированы просто и звучали скорее как советские лозунги. Повысить рождаемость, улучшить формирование брачно-семейных ценностей, обеспечить профилактику социального сиротства. Что из этого вышло, рассказывает Татьяна Вольская.
Постановление о проведении в Петербурге года семьи было принято городским правительством осенью прошлого года. В последнее время официальные отчеты полны оптимизма. По данным Комитета по труду и социальной защите населения, в этом году в Петербурге впервые за последние годы выросла рождаемость, увеличилось количество браков и снизилось число разводов. Но если всмотреться в цифры внимательнее, можно увидеть, что 76% петербургских семей имеют всего по одному ребенку, то есть у большинства детей нет братьев и сестер. По данным электронного социального регистра населения Петербурга, соответствующим концу прошлого года, почти 74 тысячи семей считаются малообеспеченными. В них воспитывается более 100 тысяч детей. Около 70 тысяч детей воспитываются в неполных семьях. Около 14 тысяч семей имеют в своем составе ребенка-инвалида. И, наконец, самое печальное. Около 6 тысяч детей находятся в сиротских учреждениях. И так называемых отказников в родильных домах не становится меньше. Нужно создать единую систему помощи, единую стратегию с государственной поддержкой, говорит психолог общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Татьяна Дорофеева.
Мы очень хотели бы, настаиваем и просим, чтобы все кризисные случаи отказов в родильных домах проходили через нашу службу оценки. Координировать раннее выявление и учет первичных обращений для ранней помощи ребенку. Рано начатая работа при отказе позволяет ребенку либо вернуться в свою семью, либо иметь шанс воспитываться в кровной семье. Потому что много мы не находим просто тех, с кем разговаривать. В кровную семью тоже можно детей возвращать при определенной степени работы с ней. И вот нам нужна разработка стратегии работы при отказах по акту. Можно ли собирать информацию юридически, какие родственники у этой женщины, и к ним обращаться? Потому что иногда они уходят, не пишут никаких данных. И эти дети из-за этого в детских домах и домах ребенка зависают, такое выражение нехорошее есть, и в семью им попасть практически невозможно. И важна ранняя активная помощь при так называемых временных отказах, когда отказ на полгода превращается в отказ на 2,5. И потом эту мамочку тоже найти сложно. Получается, что если эту систему все-таки создать, то мы получим общие выгоды, такие как более быстрое семейное жизнеустройство, возможность иметь информацию об истории жизни ребенка и семьи, обеспечение прозрачности и контроля и эффективное предупреждение повторного сиротства. При этом нужен, конечно, труд и хорошо налаженная социальная сеть.
Год семьи в городе объявлен, но серьезных изменений на законодательном, на инфраструктурном уровне не происходит, говорит президент фонда «Родительский мост» Марина Левина.
Ну, наверное, воспринимается год семьи как праздник. Вот для нас в нашей работе это не праздник. Я уже однажды услышала в одной грантодающей организации, мне сказали, что вы все время все о страшном. Я говорю, ну а что же весело-то в нашей работе? Мне хотелось бы, чтобы все-таки Петербург, который имеет колоссальные человеческие ресурсы, профессиональные, не был на последних листах мониторинга в конце строчек. Когда я приезжаю в другие регионы, которые этих ресурсов не имеют, и которые предлагают средства бюджета для того, чтобы начать финансировать совместную работу, сотрудничество, то мне очень больно и обидно, потому что в этом городе мы работаем как одна из первых вообще организаций. И я думаю, что нужна вот некая такая политическая воля. Будут собраны все силы, которые могут что-то менять. Будет разработана концепция. Будет, наконец, понятно, что мы делаем. И, наконец, будет некое принятие деятельности друг друга. Не только на уровне конкретных специалистов, но на уровне, не знаю, профильных НКО и власти, например. Если сейчас не помочь НКО, которые производят эти услуги, и не поддержать их в развитии, то мы утратим те НКО, которые производят услуги. Тогда вся политика, которая на федеральном уровне сейчас продвигается, на развитие рынка услуг, антимонопольная политика, но она будет невозможна. Вот это непонимание, отсутствие поддержки, вот лично меня очень огорчает.
Еще одна проблема. 20% семейных пар в Петербурге бесплодны, говорит доцент факультета социологии Петербургского государственного университета, старший научный сотрудник научно-исследовательского института комплексных социологических исследований Ольга Безрукова.
Первая причина – это невозможность родить ребенка по причине абортов ранних. Мы же на втором месте стоим после Румынии по числу абортов и у несовершеннолетних, и у женщин. С моей точки зрения почти ничего не делается. Вот я социолог, я анализирую то, что происходит вокруг. Я включаю телевизор, я вижу массу передач, например, без комплексов, методические установки на внебрачные формы отношений и на очень облегченное отношение к разводу, оно просто вдалбливается в голову. Это очень серьезный вопрос. Но возьмем все молодежные передачи. Мы анализировали на протяжении многих лет. То есть они же также ориентированы на образ легких сексуальных отношений, за которыми не следует развитие семьи.
Без государственной установки на семью, считает Ольга Безрукова, положение в отдельном городе изменить трудно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Москве открывается форум российских издателей, крупнейшее мероприятие, в котором участвуют все ведущие медиахолдинги и издатели газет. Что ждет российскую прессу в ближайшем будущем? Этот вопрос я задаю ведущей нашей программы «Час прессы» Елены Рыковцевой, которая сейчас находится в Московском центре международной торговли, где проходит форум. Добрый день, Елена.
Здравствуйте, Марк. Я хочу сразу сказать о том, что эта выставка знаменательна не только тем, что 2500 российских издателей принимают в ней участие и имеют возможность обменяться опытом, но и тем, что здесь состоялось уже первое публичное выступление нового министра печати Игоря Щеголева. Кроме того, он ходил по выставке, знакомился и общался с участниками этого мероприятия, в том числе, вот я видела его разговор с Олегом Попцовым, который возглавляет издательский дом «Пушкинская площадь». Ну, с вашего позволения, если вам любопытно, я расскажу, о чем говорил в своем выступлении Игорь Щеголев.
Да, конечно, Елена, мы вас слушаем.
Итак, он сказал, сразу же он начал с того, что привел историю цензуры за все годы и века, включая наполеоновскую, и заявил следующее. Главлиты с железными занавесами любого рода, все это осталось в прошлом. Тогда можно было контролировать СМИ, а сейчас интернет, страховка от цензуры. Хочешь сделать прессу свободной, предложи ей надежную технологическую опору, и в этом задача в том числе и издательского бизнеса. Очень оптимистичным было это выступление, однако же вслед за Игорем Щеголевым выступил Тимоти Болдинг, президент Всемирной газетной ассоциации, который подлил, в общем, очень значительную ложку дегтя в эту бочку с медом. Он сказал, что мы очень оптимистично относимся к будущему российской прессы и верим, что рынок будет расширяться. Однако очень тревожит, что доверие к вашим газетам чрезвычайно низкое. У нас есть собственные цифры исследований, сказал Болдинг, и согласно этим цифрам, российские читатели читают газеты 9 минут в день, обращая внимание только на заголовки. Это самый низкий показатель в мире. В Турции, он сказал, люди читают газеты по 57 минут в день. Еще одна страшная, на мой взгляд, цифра. Только 10% российских читателей читают ежедневные газеты. Это самый низкий показатель в Европе, если сравнить, ну, по крайней мере, со среднеевропейскими цифрами. Он привел в пример Швецию, где ежедневные газеты читают 90% аудитории, всей взрослой аудитории страны. И, вы знаете, после этого выступил Михаил Сеславинский, глава агентства по печати. Он пытался как-то отшутиться. Он сказал, что когда Надежда Крупская начинала борьбу с безграмотностью, она также сетовала на то, что советские читатели читают газеты дольше и медленнее, чем турецкие. И в этом плане, сказал Сеславинский, меня радует, что российские читатели читают так быстро. Однако же огорчает действительно, что так мало. Михаил Сеславинский попытался свое объяснение привести этому весьма печальному факту. Он сказал, что ну, в Швеции же житель имеет доступ бесплатный к 4-5 телевизионным каналам, а в России аж к 10-15, и к тому же на каждого приходится по 15 FM-радиостанций. И в этом смысле газетам просто труднее пробиваться, труднее конкурировать в такой обстановке, чем в Швеции. Ну, на мой взгляд, это очень спорное объяснение, потому что я тут же позвонила шведскому журналисту, который говорит, что нет, 10 каналов. каналов они получают бесплатно там, в Швеции. И на эти деньги, на эту абонентскую очень маленькую плату живут первые два канала. И за счет этого у них нет там рекламы на этих двух общественных каналах. Но дело не в этом. Дело в том, что Сеславинский так и сказал, что все, что он говорит, это всего лишь тезисы, ту дискуссию, которая непременно развернется на форуме. Так что все это будет осмысливаться, оспариваться и так далее. Работа началась. И сейчас Михаил Сеславинский, вот вы слышали сейчас объявление в прямом эфире, начинает представлять свой ежегодный доклад «Положение дел в издательской отрасли России за целый год, 2007-2008. Работа продолжается. Марк.
Спасибо, Елена. В прямом эфире с форума российских издателей, который открылся сегодня в Москве, была наша коллега, ведущая программы «Час прессы» Елена Рыковцева. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» и главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье к различным срокам заключения приговорены трое обвиняемых в убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. В Пермском крае расследуют уголовное дело по факту самоубийства солдата срочной службы Александра Зуева. В 5 районах Амурской области введена чрезвычайная ситуация из-за роста числа лесных пожаров. Правозащитная организация Freedom House подвергла критике власти России, Казахстана и Азербайджана в связи со сворачиванием демократических процессов. Мосгорсуд рассматривает сегодня жалобу пастора из США Филиппа Майлза, осужденного в России на 3 года тюрьмы по обвинению в незаконном ввозе патронов. В Москву с 3-дневным официальным визитом прибывает президент Армении Серж Саркисян. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние данные об объеме инвестиций в российскую экономику и объемах добычи нефти в стране. Откладывается вступление в силу закона, обязывающего банки не скрывать истинной стоимости кредитов. Ford Focus вернул себе лидерство на рынке иномарок. О новостях экономики в нашей программе Иван Трифилов.
Объем инвестиций в основной капитал в России в мае вырос на 15,3% по сравнению с показателем такого же месяца предыдущего года и составил примерно 656 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 27 миллиардов 700 миллионов долларов. В 2007 году инвестиции в основной капитал в России составили почти 6,5 триллионов рублей, или в пересчете более 250 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с 2006 годом на рекордную величину 21,1%. Россия в апреле 2008 года продолжала занимать первое место в мире по объему добычи нефти – более 9 миллионов 300 тысяч баррелей в сутки, сообщила Федеральная служба статистики. Это на 3,5% больше, чем у Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера этого сырья. Вместе с тем, в январе-мае объем добычи нефти в России, согласно официальным данным, снизился на 0,5% по сравнению с показателем такого же периода 2007 года. Ассоциация российских банков предложила Центральному банку страны отложить до 12 сентября применение вступившей в силу с 12 июня нормы закона, обязывающей кредитные организации предоставлять заемщику при выдаче кредита информацию о полной его стоимости. Она должна содержать сведения обо всех расходах частного лица, связанных с получением, обеспечением и обслуживанием кредита. Кроме того, в информацию, предоставляемую заемщику, должны включаться перечень и размеры платежей, которые он обязан выплатить в случае нарушения условий кредитного договора. Объем продаж легковых автомобилей в России в январе-мае увеличился на 48% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 855,5 тысяч, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащей американской компании General Motors, почти 104 тысячи. За ними следуют модели южнокорейской компании Hyundai 84 700 и американской Ford Motor 78 400 автомобилей. Среди отдельных моделей иномарок лидером продаж в России стал Ford Focus. За 5 месяцев года было продано почти 37 000 автомобилей. На втором месте Chevrolet Lacetti 36 000, а на третьем Renault Logan более 34 000 автомобилей. Курс доллара на сегодня 23 рубля 63 копейки, на 3 копейки выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 70 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор, и мы продолжаем подводить итоги четвертьфиналов чемпионата Европы по футболу. В студии со мной снова Олег Винокуров. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Простой вопрос. Какой из четвертьфиналов вам показался самым зрелищным, самым качественным с точки зрения игры?
Ну, я думаю, что мы должны неминуемо обратить свой взор на первый матч, как единственный, который закончился без дополнительного времени, ну и уж тем более без пенальти. Единственный матч, после которого можно было немного поспать, потому что, что уж тут скрывать, мы, Марк, с вами выглядим, мягко говоря, не очень выспавшимися сегодня. Думаю, как и большинство наших слушателей.
Но если в матчах таких, как Хорватия, Турция или Голландия, Россия, в общем-то, об этом и не жалеешь особенно, то после такой игры, как вчера, Испания, Италия, некоторое чувство жалости охватывает футбольного болельщика, наверное.
В смысле, за бесцельно потраченное
время у телеэкранов.
Ну, в общем, есть, конечно, такое соображение, но когда счет заканчивается 0-0, то есть, в смысле, когда матч заканчивается 0-0, конечно, это всегда разочарование. С матчем Португалия-Германия не сравнишь, где немцы, напомню, на всякий случай выиграли 3-2, но все-таки я думаю, что в конце, вот мне так кажется, когда уже и серия пенальти осталась позади, должны любители футбола испытывать некое удовлетворение от того, что, ну, хотя бы здесь вот по пенальти, все говорят, что это лотерея, что тут может как угодно произойти, но все-таки здесь в данном случае в определенном смысле восторжествовала справедливость, потому что испанцы, ну, куда, как ни крути, все-таки заслуживали победы больше, хоть что-то старались сделать. Не бог весть что, но хоть как-то старались атаковать, а не ловить там свой единственный шанс.
А в чем причина такой довольно слабой игры сборной Италии?
Ну, сборная Италии же, как мы знаем, с самого начала столкнулась с гигантскими проблемами, вчистую проиграла Голландии, потом находилась на волосок от вылета вообще. Мы помним, что если бы в концовке матча с Румынией Буффон не отбил пенальти, пробитый Муту, так вообще бы тогда уже после двух туров все закончилось для Италии. Ну и я думаю, что это всегда психологически как-то давлеет. Ну, вернее как, здесь всегда есть два варианта. Либо это будет до конца давить на тебя, либо позволит игрокам раскрепоститься, как, допустим, было с Италией в 82-м году. Помните, Марк, тогда же тоже три бесцветных ничьих. Итальянцы на группе только за счет лишнего забитого гола опередили Камерун тогда.
Ну, вы, Олег, немножко преувеличиваете мой возраст. Я, в принципе, об этом знаю, но не то чтобы помню. Да.
Ну, имеется в виду, ну, в широком смысле. Помним мы, конечно, с вами, да, восстание это, конечно, Спартака, конечно, в Риме. Ну, так вот. И вот тогда итальянская команда после этого раскрепостилась. И вдруг совершенно неожиданный стала показывать на втором этапе футбол из Бразилии ярчайший, и с Аргентиной там, и, в общем, ну, и дальше, и дальше, и дальше. И убедительнейшим образом выиграла этот чемпионат. Ну, а вот сейчас мы видим другую, мы стали свидетелями другой ситуации. Вероятно, вот это так все и давило на итальянцев, и не смогли они раскрепоститься.
Ну да, и в итоге чемпионы мира и чемпионы Европы вне полуфиналов этого первенства.
И вице-чемпионы мира.
Вице-чемпионы мира, да. Ну, можно ли вообще сказать, что чемпионат сенсации или нет?
Да мне кажется, вообще чемпионат Европы это такой уже давно специфический турнир стал, где, в принципе, сенсации стали закономерностью. Посмотрите, только Германия всегда на месте, ну, периодически. Она все-таки периодически выигрывает больше всех. А так все время же что-то происходит. То Дания, то Греция. Теперь вот мало ли что, хоть Россия, хоть Турция, все имеют шансы. Ну, в общем, интересно, но, естественно, мы не знаем, чем это закончится. Хотя, вот давайте послушаем буквально вот полминуточки, что сказал тренер российской сборной Гус Хиддинк, естественно, главный герой пока мест этого чемпионата. Вот что он сказал на вопрос, обратил ли он внимание, ну вот, привлек ли его этот чемпионат чем-то новым, увидел ли он что-то новое, подметил, может быть, с точки зрения тактики или еще чего. Вот послушайте, что ответил Хиддинк. Не то чтобы какая-то конкретная тактическая тенденция, но одно общее обстоятельство, которое, на мой взгляд, идет на пользу футбола. Успеха добиваются команды, которые стремятся вперед, тяготеют к быстрым атакам. И это вдохновляет. Также мы видим, что если ты полагаешься только на оборону, тебе не добиться успеха. Конечно, если тебя заставляет обороняться соперник, это другое дело. Это неизбежно случается. Но как концепция, оборонительный футбол больше не работает. Ну вот, я думаю, Гус Хиддинк как раз тоже относится к числу тех наблюдателей, которые довольны все-таки исходом матча Испании-Италии, как и я.
Да, ну а вот про сборную Голландии как раз никак нельзя было сказать, что она сознательно отсиживалась в обороне. И, по-моему, вполне очевидно, что ее туда вынуждена была отойти, вынудила отойти сборная России. Ну и еще одна тенденция, которую мы с вами уже подмечали, да, что команды, решившие построить турнир так, чтобы дать основным игрокам отдых перед четвертьфиналами, потерпели неудачу. Вот кроме, собственно, сборной Испании. Ну, и ее игру тоже, вот я удачный, не поворачивается мне язык назвать.
Естественно, тем более, что мы понимаем, тут от удачи до неудачи один бросок Касилеса, который, кстати говоря, прекрасен был во вчерашней серии, Икер Касилес, вратарь Реала, два очень хороших, в смысле, в хорошем броске и довольно хорошие удары отбил. Но это не важно. Действительно, какая же здесь удача, если ты зависишь и все вверяешь свою судьбу, пенальти и так далее. Разумеется, ни одна команда не хочет до этого доводить. Но вот ничего не сделаешь, вот наука. И видите как, и молодые тренеры попались на эту удочку. Билич у хорватов и Ван Бастен у испанцев. И у голландцев, естественно. И опытные уже, убеленные сединами, умудренные опытом. Араганес у Испании и Скалари у Португалии. То есть тут даже ни опыт, ничего не спасает. Но, видимо, так сильно вот это искушение поберечь своих игроков.
Да, ну вот зато Араганесу дали все-таки возможность исправиться. Посмотрим.
Дали, но теперь главная возможность у Хиддинка есть исправиться. Потому что я думаю как раз, что он-то гораздо больше выводов извлечет из первого матча Испания-Россия, нежели Араганес.
Да, но и какие могут быть выводы у испанцев, кроме того, что сборная России в первом матче делала действительно детские ошибки в обороне. Вот, собственно, и весь вывод. Либо она их будет делать, либо не будет. Ну, полуфиналы у нас 29 и 30 июня. Ну, в первом сыграет... 20, да, прошу прощения. В первом сыграет Германия и Турция. Причем у Турции там осталось, по-моему, всего 17 или 14,
ну, да,
даже
у
игроков.
Еще трое дисквалифицированы.
Очень сложная ситуация.
Дело,
да, ну
да.
И матч Россия-Испания, финал воскресенье 29 июня. Спасибо, Олег. Чемпионат делает паузу до четверга, и в этот день, я надеюсь, мы с вами снова встретимся в эфире. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Дмитрий Налитов. Не пропустите после выпуска новостей. В прямом же эфире программа «Час прессы. Смотрим телевизор». Разговорное телевидение. В гостях у Анны Качкаевой генеральный директор телеканала ТВЦ Александр Пономарев и обозреватель журнала «Огонек» Юрия Ларина. Повтор в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один голодающий госпитализирован, за остальными ведут наблюдение медики.
Последствия могут быть крайне тяжелыми, просто-напросто кровопролитными. Ответственность целиком ляжет на грузинскую сторону.
Считаю, что сегодня около 12 часов дня вертолет ЮФОР разбился к северу от Травника.
Речь идет только о создании юридического основания для действий наших войск в Ираке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио